Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Курская.
Николай Петрович поправил очки и продолжил чтение с нового абзаца. Представители экспертного сообщества неоднократно предупреждали автомобилистов об опасности остановок в безлюдных местах в темное время суток на загородных трассах. Даже при возникновении какой-то неисправности, проколотой шины, стука, посторонних шумов в салоне или двигателе, лучше ехать дальше до появления освещенного участка или любого людного места. Этим правилом многие пренебрегают, относясь к собственной безопасности спустя рукава в надежде, что именно их проблемы обойдут стороной. Между тем, в Подмосковье участились случаи ночных нападений на водителей легковых автомобилей. Николай Петрович, по старинке читавший в метро газеты, закрыл свежий номер и свернул его в трубочку с единственной мыслью. Одну чернуху гонят, как будто ничего хорошего не происходит. Он с чувством досады стал рассматривать окружающих его пассажиров. Мужчину в потрепанных сморщенных ботинках и такой же куртке не первой свежести. Грузную даму с ширпотребным детективом в руках. Нескольких возбужденно обсуждающих что-то подростков в пестрой одежде и со смартфонами в руках. Молодую мамочку, делавшую внушение капризничающему ребенку. Несколько дремавших или смотрящих прямо перед собой людей среднего возраста. На их лицах не было улыбок и даже отдаленных признаков доброжелательного отношения к окружающему миру. Может быть, все они просто не выспались, совершая раннюю поездку в подземке по своим житейским и служебным делам. А статью все-таки стоило дочитать. Без всяких эмоций, исключительно с практическими целями. Чтобы знать, как себя вести на дороге, если окажешься на ней даже в качестве пассажира. В материале сообщались подробности очередного преступления, совершенного недалеко от Москвы. Водитель остановился, чтобы проверить, что случилось с колесами. Машину на большой скорости неожиданно стало водить из стороны в сторону, а каждая ямка стала казаться оврагом с камнями на дне и отдавалась во всем теле. Он покинул салон, включил фонарик в телефоне и отчетливо увидел проколотые покрышки. Раскиданные в 100 метрах за машиной шипы он заметить не успел. Он не смог даже среагировать, когда раздались характерные пистолетные хлопки. Три пули попали точно в цель – в голову. Подбежавшие к автомобилю и его упавшему хозяину люди в темных куртках, таких же штанах и кроссовках, быстро начали шарить по карманам убитого и салону машины. Они уже знали, где искать и что можно найти. С каждым новым преступлением становились опытней, хладнокровней и технологичней. Времени даром не теряли. В этот раз поживиться удалось дорогим ноутбуком, 50 тысячами рублей и двумя довольно свежими, неплохими мобильниками. И в ту же ночь в голове преступников прочно засела мысль. Шипы на дороге – гарантия того, что машина с пробитой резиной обязательно остановится. Водитель нажмет на педаль тормоза рефлекторно, чтобы понять, в чем проблема. Главное – точно рассчитать место, где надо устроить засаду. Тьма и лесной массив – идеальные спутники этой грязной работы. Шипы банда GTA использовала еще несколько раз. Весной 2014 года на скоростной трассе Дон в супружескую пару пенсионеров, остановившихся после характерных виляний их скромного по нынешним меркам автомобиля, было выпущено 7 пуль. Стреляли в спину, как это делали уже не раз. Видимо, чтобы в глазах жертвы не запечатлелись последние секунды жизни и сами губители. Об этом подлинном или мнимом эффекте любят писать в книгах. Тогда, в мае, бандиты забрали у пенсионеров iPad и 80 тысяч рублей, которые те, наверное, хотели истратить на какие-то дачные нужды. А уже летом на 49-м километре все того же шоссе М4 на шипы налетел «Шевроле» водителя маршрутки. Его без раздумий убили, забрали 35 тысяч рублей, сорвали с шеи золотой крестик, сняли с пальца обручальное кольцо. Нет, у этих людей, после всего того, что они наворотили, уже не могло быть ничего святого. но звериная осторожность была им свойственна. Пора было менять место дислокации. На одной трассе светиться столько раз было опасно. Тем более, что банду уже целенаправленно искали, объединив несколько уголовных дел в одно производство. Впрочем, сами бандиты не могли об этом знать, лишь чувствовать. В следующий раз шипы лежали на Рязанском шоссе. Эти бездушные железки ждали новую жертву. Ей оказался артист ансамбля танца. Но план злодеев дал сбой. Раненого артиста, в которого было выпущено 5 пуль, в свете фар своего грузовика увидел дальнобойщик. Он спугнул охотников за человеческими жизнями. Истекающего кровью мужчину бандиты бросили прямо посреди дороги, а сами скрылись в темноте августовской ночи. Этот управляющий огромной, груженной фруктами фурой, видавший виды человек с жилистыми крепкими руками и хриплым от бесконечного курения голосом, теперь был ценным свидетелем. Он отчетливо видел тех, кто уже 2 года терроризировал жителей Москвы и предместий. Его показания потом станут большим подспорьем для следователей. Что нашел у себя на даче обыкновенный пенсионер и как правоохранители объясняли мотивы членов одной из самых жестоких банд новейшей истории, слушайте прямо сейчас. Какие же хорошие работящие парни, и не важно, что не местные. Свои-то только и знают, что выпивать и филонить. С горечью подумал пожилой человек, расплачиваясь 2 приезжими из Центральной Азии, нанятыми для самых что ни на есть заурядных садово-дачных работ. И ему, и брату все тяжелее было приезжать на подмосковную фазенду и ухаживать за участком. То покосить траву, то кустарник подровнять, то смородину и малину собрать, то сухие деревья срубить и распилить на дрова. А еще старый деревянный забор уже стоял с прорехами, текущую крышу и теплицу надо было подлатать, поправить сарай с инструментами и всяким полезным и бесполезным скарбом. На все это нужны силы, которых становилось все меньше. Сосед очень вовремя посоветовал нанять, как он выразился, толковых гастарбайтеров. И те согласились привести загородное хозяйство в порядок. Владелец скромного домика и 6 соток стал чаще приезжать на выходные и каждый раз не мог нарадоваться. Вокруг царили чистота и порядок, а работники рассказывали, что намерены сделать еще. Но потом они пропали, и след простыл. Не отвечали на телефон, соседи их тоже не видели. «Ну что ж, наверное, домой уехали, к семьям», — решил дачник. Через какое-то время, когда он уже подзабыл о своих помощниках, раздался звонок из полиции с просьбой оперативно предоставить доступ на заветные для любого пенсионера сотки. Тревога, возникшая в сердце пожилого человека, не была напрасной. В погребе и под теплицей сыщики нашли 2 тела. После того, как первый шок прошел, хозяину дачи показали фотографии нескольких человек. «Знаете их?» – спросил следователь. «Конечно, они у меня работали, ухаживали за участком. И, между прочим, молодой человек очень добросовестно», — ответил растерянный пенсионер. С фотографии на него глядели лица самых активных членов банды ГТА. Правоохранители утверждали, что мотивом преступников была исключительно нажива. Почти всех своих жертв они грабили, не гнушаясь даже откровенными пустяками, за которые и 100 рублей в базарный день не дадут. Поначалу, конечно, забирали автомобили, но потом от этой практики решили отказаться, за редкими исключениями. Все-таки машина – слишком заметная улика, которая может много и быстро рассказать о своем новом владельце. И все-таки, когда бандитов брали, у них обнаружили целый автопарк. И не сказать, что элитный. Старенький Opel, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen и даже древняя Lada. А еще телефоны и другие гаджеты жертв. Предметы одежды, личные вещи, какие-то сумки, украшения. Ну и деньги. Куда же без денег? Они ведь правят миром, не так ли? Денег, правда, было не то чтобы много. Но это и понятно. Любая деятельность, в том числе и преступная, требует расходов и инвестиций. Например, злодеи купили токарный станок, на котором по ночам вытачивали глушители к пистолетам и те самые шипы, по сути, ставшие смертельным оружием. Силовики при обысках по разным адресам нашли немало поддельных документов, изготовление которых тоже требовало средств. В общем, вроде бы типичное организованное криминальное сообщество, выбравшее в качестве своей трудовой деятельности убийство и ограбление мирных людей. А то, что все они были выходцами из одного региона, так что ж тут удивительного? Говорят ведь, этническая группировка. Эти люди лучше друг друга понимают, находясь в чужой стране. У них развито чувство плеча, схожая ментальность и образ мысли. Да и первые жертвы банды были их земляками. Так что ни о каком экстремизме с религиозной или национальной подоплекой и речи нет. Вроде бы все понятно. Однако неожиданно возникли новые вопросы, когда у активных членов группировки нашли пособие по созданию террористической ячейки и вещества, которые могли применяться при организации теракта. Нестыковки в деле банды ГТА до сих пор оставляют сомнения в целях убийц. Некоторых жертв они даже не пытались ограбить. Как отличить преступника от добропорядочного гостя или гражданина своей страны? Об этом в следующей части. Подкаст подготовил Сергей Ильин. И не забывайте про обратную связь. Ждем ваших писем на спутникподкаст@gmail.com. Подписывайтесь и ставьте отметки.